В 20 веке одна из самых главных. Я об этом уже начинал говорить. И, в принципе, мы можем как бы обсуждать, вот какое движение. Значит, во-первых, понятие языка, понятие знаковых систем, вот то, что называется там семиотикой, и связанные с ними трактовки языка. Значит, я могу сказать сразу, существуют две важные трактовки языка, которые так или иначе правильны обе, хотя все время находятся в конфликте. Первая, так называемая семантическая, обозначает, что язык – это то, с помощью чего выражают нечто, смыслы или вещи. А второй подход к языку – так называемый прагматический, исходящий из того, что язык – это среда и способ общения. Причем, что интересно, компромиссных вот между этими двумя теориями взглядов выстроить не удается. Они тотальны, и та, и другая. В общем-то, конечно, здесь интересно было бы дать некое представление о том, как мы пользуемся языком и чего мы с ним делаем. Второе движение, это связанное с философией науки. Здесь мне-то, собственно, почему я вот хотел про философию науки рассказать, это часто оказывается полезным для людей, вот, в частности, там, так или иначе оказывающихся в некоторых таких вот дискуссионных ситуациях, потому что история науки, вот, точнее, философия науки, концепции науки очень хорошо показывают проблематичность спора на мировоззренческий вопрос. Поэтому мне это показалось прагматически полезным и выводящим на некоторую как раз реальность сегодняшнюю.
И сейчас можно решать, да?
Да. Ага. То есть я вам сразу же... То у меня вот такое чувство, что разговор о языке, он мог бы быть интересным и познавательным, но мне так кажется, что разговор о науке, он прагматичнее, что ли. То есть тут не исключено, что это будет просто полезно. Вот. Хотя философией заниматься в принципе бесполезно, это как бы, так сказать, такая достаточно бессмысленная деятельность. Но вот, то есть ее никакой практики чаще всего не применишь. И, так сказать, жить она не помогает. А вот, тем не менее, вот здесь вот может найтись нечто, что в определенных ситуациях
утешение философии
поможет.
Вы согласны?
Вот. Поэтому давайте я все-таки попробую рассказать о науке. Это нам, повторяю, тут вот вопрос не в одной лишь науке. Я сейчас постепенно подойду к тому, а в чем, собственно, вопрос, да, какая вот тут есть, какой тут есть интерес. Вот смотрите. Значит, мы вернемся к тому, о чем я говорил некоторое время назад, что в 20-х годах довольно остро дискутировалась тема демаркации науки. Я говорил об этом, может быть, кто-то помнит, в связи с позитивизмом, логическим позитивизмом. Да, логический позитивизм упорно бился за то, чтобы отличить науку от всего прочего, да, утверждая, что вот есть некое различие между осмысленными и бессмысленными предложениями, бессмысленное предложение непроверяемо. Да, выражение типа «Бог есть или Бога нет», «Мир материален» – это непроверяемые, следовательно, бессмысленные предложения. А предложения науки должны быть проверяемы, и в этом смысле они вот это всегда либо ложное, либо истинное. Но это предприятие, как я вам рассказывал, кончилось крахом. И вот сейчас я начну рассказ с идеи такого интересного оппонента логических позитивистов. Это Карл Поппер. Одна из крупнейших фигур 20 века. Который в свое время пытался дружить с логическими позитивистами, но они его, как бы, так сказать, не полюбили. Он был тогда молодой, никому неизвестный, они там все были маститые и себя уважающие. В общем, как-то он от них ушел обиженный, а потом, значит, стал их яростно критиковать. И вот критика его оказалась достаточно дельной. И он придумал свой критерий демаркации науки. Критерий демаркации, который выражается страшным словом фальсифицируемость. Ну, у нас тут уже были экскурсы в логику. Вот на самом деле можно... Опять-таки, с помощью неких логических правил объяснить, что такое фальсифицируемость. Но давайте я просто поясню это на примере. Пример, который приводит сам Поппер. Значит, вот в 20-х годах 20 века в Европе среди интеллектуалов бытовало три поветрия. Которые как бы все время, да, три таких интеллектуальных моды, что ли, да, то, что все время обсуждалось. Это марксизм, фрейдизм и теория относительности.
Дарвина перестали уже обсуждать.
Ну, меня сейчас не интересует историческая достоверность вот этой, этого утверждения. Да? Я сейчас просто... Меня интересует вот сопоставление этих трех, так скажем, теорий. Вот Поппер очень интересно их сопоставляет. Вот что касается теории относительности. Теория относительности – это, как вы понимаете, научная теория. И она выражается, в общем, в некой математической форме, в частности, в форме, как сказать, уравнений, описывающих, ну, там, кривизну пространства. В данном случае это не важно. Главное, что там есть какие-то уравнения. С помощью этих уравнений иногда удается описывать движение тела. Так вот, дело в том, что в начале 20 века была одна такая задачка, которая называлась аномалией орбиты Меркурия. Вот вы знаете, что по закону Кеплера все планеты должны двигаться по эллиптическим орбитам. Вот было замечено некоторое время назад, что у Меркурия наблюдаются отклонения от эллипса. Вот это называется аномалия. И Эйнштейн с помощью своих уравнений рассчитал эту аномалию. Он теоретически рассчитал орбиту Меркурия, чего до него никто не делал. Но теоретический расчет есть теоретический расчет. Да, как себя ведет на самом деле Меркурий, это еще надо выяснить. И вот теория Эйнштейна позволяет, допустим, выявить, что в определенное время, согласно этой теории, Меркурий должен наблюдаться в определенном месте. Вот Поппер очень интересует именно этот момент. Да, вот ряд обсерваторий мира ждут, появится ли в указанное время Меркурий в предсказанном месте или не появится. Если не появится, то это означает, что теория Эйнштейна неверна. Да, логическое следствие из этой теории оказалось ложным, а значит, сама теория ложна. Это логический закон, что ложь можно вывести только из лжи, из истины нельзя вывести ложь. Обратное возможно, из лжи можно вывести истину, а вот из истины нельзя вывести ложь. Это такой логический закон. Звучит, может быть, не очень понятно, но на самом деле это очень, в этом очень легко убедиться. Ну, по крайней мере, мысль о том, что из истины нельзя вывести ложь, это кажется естественно, да?
Ну, логично.
Если у меня есть истинная теория, то все ее следствия тоже должны быть истинны. Так вот, значит, если теория Эйнштейна дала ложный прогноз, значит, она ложна. И вот этот момент этого наблюдения, это для теории Эйнштейна очень критический момент, потому что, собственно говоря, мы пытаемся установить, не ложна ли эта теория. Если прогноз не сбылся, значит, она ложна. Ее надо отбросить и искать другую. Причем закон вредности такой, опять же, логический закон вредности, состоит в том, что если предсказание подтвердилось, это еще не значит, что теория истинна. Это означает, что у нас пока нет оснований ее отвергнуть. Вот и все. Вот это вот свойство теории Поппер называет фальсифицируемостью. Смотрите, как интересно. Невозможность проверить и подтвердить, а возможность опровергнуть теорию. Вот что свидетельствует о ее научности.
То есть подтвердить никогда нельзя.
Подтвердить окончательно никогда нельзя. То есть, если мы наблюдаем нечто, подтверждающее теорию, это говорит нам о том, что мы пока ее не отвергаем. Но может случиться так, что мы пронаблюдали 100 раз подтверждение теории, но 101 раз может ее опровергнуть. Вот в этом состоит идея Поппера. При этом он обращает внимание на то, что как раз настоящая научная теория всегда опровержима. Она опровержима в том смысле, что всегда можно представить ситуацию ее опровержение. Вот как с теорией Эйнштейна. Да? Ситуация выглядит очень просто. Из теории делается некий вывод, прогноз, что мы будем наблюдать при определенных условиях. Если этот прогноз не сбылся, все, с теорией мы должны распрощаться. Это значит, что мы из нее вывели ложные следствия. А значит, она сама ложная. Ну, здесь можно приводить простые примеры. Допустим, если я считаю, что у человека гайморит, то я делаю из этого логический вывод, что на рентгеновском снимке должно быть видно затемнение. Да, если затемнения нет, то значит гайморита нет. Да, если я считаю, что у человека там перелом ноги, я делаю из этого логический вывод, что он не сможет ходить. Если он не может ходить, значит я должен. Ну и так далее. Да, вот эти вот вещи, которые...
Это неправильно.
Неправильно? Ну, допустим, ладно. Ну,
он может, не сможет ходить по причине вывиха, скажем.
Так и о другом речь, вы не понимаете.
А если может ходить, то?
Если он может ходить, то нет перелома. А если он... Вот об этом-то и речь. Вот именно это, смотрите, из того, что у него перелом, следует, что он не может ходить. Но из того, что он не может ходить, никак не следует, что у него перелом. Вот именно это и называется фальсифицируемостью, понимаете? Вы наблюдаете только одно, может он или не может ходить. Да, вот вы смотрите на него, он там на что-то жалуется, говорит, что он упал, и выясняется, что он не может ходить. Значит, говорите вы, перелома нет, теория опровергнута. Если же он не может ходить, то это не противоречит теории, но отнюдь ее не подтверждает. Вот это вот ваш пример, он ровно на тему Поппера. Точно так же и с Эйнштейном. Если Меркурий оказался в предсказанном месте, как это и получилось, то это, конечно, некий плюс теории относительности, но это не является ее окончательным подтверждением. А вот если его там нет, то это решительный и окончательный минус. Все, с ней надо расстаться. Вот о чем здесь говорит Эйнштейн? Что принципиальным для теории является, научной теории является именно вот такая опровержимость.
Поппер.
Что если теорию можно опровергнуть, значит она научная теория. Да, ну это значит, что она имеет дело с реальностью. А иметь дело с реальностью, значит рисковать. Более того, Поппер настаивает, что настоящий ученый, создав некую теорию или выдвинув какую-либо гипотезу, только и должен думать о том, как бы ее опровергнуть. Вот все усилия ученого должны быть направлены на поиски разных путей опровержения своей же собственной теории. Да, это будет прогресс научного знания. Либо теория не будет опровергнута, несмотря на все усилия, и тогда она покажет себя, ну, по крайней мере, весьма правдоподобной и достойной, как бы, использования. А если же она будет опровергнута, то значит, это будет стимул искать новую. Да? Вот мы выяснили, что нет перелома, и будем думать, что же там с ним случилось. Да? По крайней мере, вот для науки это момент принципиальный, как считает Поппер. Научная теория всегда должна быть опровержима. Вот теперь вернемся к другим примерам. Марксизм и фрейдизм. Они, по мысли Поппера, именно по этой причине не являются научными теориями. Почему они не являются научными теориями? Потому что их невозможно опровергнуть. Потому что любой факт, который происходит, они всегда в состоянии истолковать в свою пользу.
Отсутствует, простите, теоретическая возможность.
Отсутствует теоретическая возможность опровержения, да.
Это же теоретически нельзя ничего
опровергнуть. Вот именно, что отсутствует теоретическая возможность опровержения. А возможность опровержения из-за чего появляется? Из-за того, что наука, научная теория делает наблюдаемые прогнозы. Вот из научной теории вытекает, как из теории Эйнштейна, Меркурий окажется в этом месте. И это можно проверить. Ни марксизм, ни фрейдизм такого рода предсказаний сделать не может. Марксизм и фрейдизм всегда подтверждают себя постфактум. Вот нечто произошло, а теперь давайте мы объясним, почему это произошло. И когда мы объяснили, всем понятно, ну, конечно, так и должно было произойти. Но никакого прогноза ни тот, ни другой сделать не в состоянии. Наблюдаемого прогноза.
Еще Маркс давал какие-то предсказания построения коммунизма, крахе капитализма.
Ну,
у нас не наблюдается.
Ну да, но то, что это не наблюдается, с марксистской точки зрения всегда можно объяснить. Вот Поппер уверяет, что это значит вот отличие науки от ненауки. То есть он проводит достаточно жесткую демаркацию между наукой и ненаукой. Да, вот он строит достаточно такую твердую и красивую теорию, которая, вообще говоря, для него своего рода образец. То есть он рассматривает научное сообщество как некий образец сообщества вообще. То есть, по его мысли, чем должны заниматься ученые? все время критиковать себя и друг друга в поисках опровержений своих собственных теорий. Да, для него это своего рода образец общества. Вот от философии науки Поппер переходит к политической философии. Довольно интересный момент. Да, на чем он основывает вот эту вот политическую философию? В том, что нет на самом деле человеческих суждений, которые бы не подвергались критике и опровержению. Поэтому вообще в человеческом мире должны существовать постоянно отрабатываемые процедуры рациональной критики. И каждое человеческое суждение должно критиковаться и опровергаться. И это, только это и позволяет построить нормальное человеческое общество. Да, вот то, что, собственно, называется либеральным обществом.
Ну, у него получается, что общество должно быть построено на науке.
Нет, не совсем так.
На критиканстве.
То есть речь идет о том, что в нормальном, вот он называет это открытое общество. Открытое общество – это общество, в котором нет окончательного и абсолютно истинного суждения. В котором никакая, как в науке, да, наука берется за образец. Ни одна научная теория не может быть принята как окончательно истинная. Вот в чем, собственно, идея Поппера, да? Это очевидно, поскольку критерий научности – это опровержимость, то не существует окончательной и абсолютно истинной научной теории. Любая научная теория, собственно, живет в ожидании своего опровержения. Это принципиально. Да, абсолютной истины нет. Вот, собственно говоря…
Каждая теория верна, так сказать, в своих, каком-то в своем…
Нет, каждая теория верна до тех пор, пока она не опровергнута. Не в своей области она верна.
Нет, в каких-то условиях. То есть начальные условия. Рассмотрим то-то, то-то, то-то.
Нет,
и там то-то.
Нет, это
а
только…
Мы вышли из этих условий, она неверна.
Нет, нет, нет. Это ты вы про математику говорите.
Про физику.
А про физики нет. Физики нет. Физика, которая имеет дело с реальностью, она обязана делать прогнозы, которые могут…
Есть вот физика там малых скоростей, там есть больших скоростей, там другие совсем условия. Есть там…
Это само собой, но дело не в этом. Дело в том, что любая физика, каких угодно скоростей, должна делать определенные прогнозы, которые могут проверяться, то есть могут сбываться или не сбываться. Если они не сбываются, по идее, теория должна быть отвергнута. Ну вот как? Ньютоновская теория, которая не сумела описать аномалию Меркурия, она должна быть отвергнута и уступить место. Дальше, конечно, возникает вот это ваше замечание, что при определенных условиях, с определенными оговорками, с определенной точностью физика Ньютона, конечно же, верна. Но по большому счету она ложна, потому что она работает только до тех пор, покуда мы пренебрегаем некоторыми ошибками в ее предсказаниях.
То есть она может являться как бы частным случаем более широкой теории? Или это полностью все опровергнуто?
Нет. Теоретически это, значит, полностью опровергнуто, но, значит, она ложна, но единственный повод не выбрасывать ее в помойку состоит в том, что она иногда делает ошибочные прогнозы, но для определенных целей этими ошибками можно пренебречь. Да? Вот когда мы там рассчитываем полет снаряда, она дает ошибочный прогноз теории Ньютона. Но при расчете полета снаряда эта ошибка настолько незначительна, что ей можно пренебречь.
В пределах погрешности
заданной. Ну, да. Значит, с погрешностью здесь, конечно, дело тонкое, но вот по крайней мере так. Да. Значит, что касается Поппера, то вот его мысль состоит в том, что и в человеке, как не бывает абсолютно истинной научной теории, так не бывает ни в какой сфере абсолютно истинного человеческого мнения. Точнее, абсолютно истинного человеческого суждения. Это верно в политике, это верно там в идеологии, это должно работать в общем везде. Поэтому что, то, что высказывается человеком, всегда критикуемо. И Поппер, собственно, как различает два типа общества, открытое и закрытое. Вот закрытое общество – это общество, которое допускает абсолютно истинные теории. Некритикуемые, принимаемые безоговорочно. Допустим, существует некая мудрая каста людей, которые говорят только истину, их критиковать нельзя. Вот это вот называется закрытым обществом. Да, то есть вот в последние годы, ну не в последние, а как бы во второй половине жизни, Поппер довольно активно работает в этой области, вот в политической философии, и он зарекомендовал себя как такой борец за либерализм и борец против тоталитаризма. То есть его, конечно, вот этот вот образ тоталитарных обществ, он его как-то потряс. Вот он очень долго исследовал этот феномен тоталитаризма и пытался найти суть этого феномена. И вот нашел его, что тоталитаризм – это как раз вот крайнее выражение закрытого общества. Закрытого в том смысле, что он принимает определенного рода, ну так скажем, интеллектуальное построение, интеллектуальную конструкцию, как не подлежащую критике, как абсолют, не допускающий обсуждения. И общество коснеет в этом, поскольку раз есть абсолютность, есть носители этой истины, которые должны обладать абсолютной властью, и, соответственно, общество, безусловно, впадает в застой, но этот застой может очень дорого обойтись его членам.
Да. Но это тогда вот все относится к науке, к человеческим каких-то, но не ко всей жизни, что ли, не ко всему.
Поппер относится это ко всей жизни.
Но то, я поняла, вот я просто, может, дискутирую с ним, что я не знаю, как он относительно веры.
Но он был неверующий, конечно.
Но вот именно как раз для верующего человека.
Он относился с уважением к вере. Единственное, что он полагал, что для верующего человека столь же опасно впадать в иллюзию абсолютной истинности, потому что абсолютная истина может быть свойственна Богу, но не человеку. И ни один человек и ни один человеческий институт опять-таки не в состоянии выразить никакой абсолютной истины.
Это понятно со стороны человеческой. Вот.
А с другой стороны, мы не можем посмотреть.
Да, но тут область веры в каком плане? Что мы верим в то, что как раз Бог, но это уже нельзя отнести, если он относится только, говорит только о человеческом сообществе, то это одно.
Мы люди, да. Говорят нам тоже люди, и пишут для нас тоже люди. Поэтому, в общем, деться некуда.
Но я к тому, что вот мы при этом верим, что Бог есть абсолют. Вот.
Ну, допустим.
Абсолютное.
Допустим. Да. Но едва лишь появилось общество, сообщество или там человек, который сказал вам от имени Бога нечто, вот сразу должно возникать как минимум опасение. Потому что это человек сказал.
Тогда тут вот этот подход критический, он может загубить и все хорошее. Вот то, что
нет,
получается, можно с водой вылить младенца. Что-то ценное.
Потому что
при этом в человеческой жизни такие моменты, как доверие, вера, вот я не знаю. Из них тоже никуда не деться.
Тут нормально. Доверяешь, пока что-то не опровергает доверие. Тут это можно как раз.
Нет, а что значит опровергать доверие? Ты живешь, тебе хорошо, там стало тебе плохо, что это опровергло твое доверие.
Понимаете, здесь есть целый ряд нравственных моментов, которые связаны именно с этой ситуацией рациональной критики. Вещи, о которых вы говорите, хороши, но опасны. Ну, все опасно. Понимаете, вот это вот критический рационализм предполагает определенную структуру общества. Эта структура состоит в том, что критический рационализм означает уважение к каждой отдельной личности. Вот это вот некая его, как выясняется, необходимая предпосылка. Почему? Потому что критический рационализм, вот такого толка, как предлагает Поппер, он предполагает необходимость аргументации. То есть он предполагает необходимость рационального обсуждения и рационального убеждения. Рациональное убеждение осмыслено тогда, когда беседуют два равных человека. То есть, вещь, кстати сказать, замечена еще в Древней Греции, вот в этих вот полисах с их системой такого вот тоже постоянного обсуждения. Значит, когда вы пытаетесь человеку что-то доказать, когда вы его уважаете как человека, если вы пытаетесь человеку что-то доказать, это означает, что вы априори приняли его человеческое достоинство как данность. Да? В противном случае вы будете его приказывать, ему приказывать, требуя абсолютного повиновения, допустим, исходя из авторитета абсолютной истинности своего суждения. Или вы будете просто пренебрегать его суждением и действовать так, как вы считаете нужным, как бы не считая нужным объясняться с ним вообще. Либо вы будете его использовать, поскольку, если у вас, конечно, нет для этого возможности, потому что вы знаете, как правильно, и какая правильная цель, на него вообще наплевать. То есть, вот сам факт вот этой вот рациональной аргументации базируется на факте признания достоинства другого человека. Верное и обратное. Вот здесь вот как раз есть некая логическая эквивалентность. Поэтому, когда происходит отказ от рациональной аргументации, всегда есть как минимум риск пренебречь достоинством другого человека. Вот это Поппер, вот он на это очень болезненно реагирует. Вот в этом как бы основной пафос его политической философии. То, что рациональная аргументация и постоянный критицизм при всей болезненности этой процедуры, это болезненная процедура, при всей болезненности этой процедуры как бы позволяет удерживать вот этот вот стержень, человеческое достоинство, как высшую ценность. Вот это что касается Поппера. Значит, я бы хотел сейчас двинуться дальше, потому что у меня есть довольно важные еще вещи. Ведь вся беда в том, что, конечно же, Поппер не прав. И не потому, что есть риск выплеснуть младенца. Тут как раз дело в другом. Дело в том, что, если пользоваться его языком, не существует фальсифицируемых теорий даже в науке. То есть, иными словами, попперовская идея демаркации науки совершенно не работает. Да, еще раз напоминаю, да, в чем он состоит? Значит, есть прогноз, научная теория позволяет сделать некий прогноз. Мы наблюдаем, сбылся ли этот прогноз, и если он не сбылся, научную теорию мы отвергаем. Это неправильно. Поппер настаивает именно на такой процедуре, но эта процедура неправильная. Более того, никакие ученые никогда ей не пользуются. Хотя выглядит это очень привлекательно. Значит, проблема состоит в том, что если научная теория сделала массу правильных прогнозов, если научное сообщество к ней привыкло и убедилось в работоспособности этой теории, то один единственный прокол не заставит никого от этой теории отказаться. Понятно, да? Нет, непонятно?
Нет, понятно.
То есть, скорее будут думать о том, что это ошибка наблюдения.
Да, да, да.
Ну, или мало ли еще какая ошибка. Вот здесь мы впадаем в очень странную ситуацию, какой-то неопределенности. Поппер показал, что научную теорию невозможно опровергнуть, невозможно обосновать окончательно, но выясняется, что ее также нельзя опровергнуть. Вот очень красивое объяснение предложил в каком-то смысле продолжатель и ученик Поппера, такой, ну, он, не знаю, философ, историк науки, Имре Лакатош, или Лакатос, но он венгр, но жил то ли в Британии, то ли в Америке, сейчас не могу сказать точно, его так и так называют. Вот я прочитаю вам отрывочек из его книги, как раз посвященный этой теории фальсификации. Слушайте внимательно. Некий физик до эйнштейновской эпохи, пользуясь ньютоновской механикой и законом всемирного тяготения, при некоторых данных условиях вычисляет траекторию только что открытой малой планеты. Но планета не желает двигаться по вычисленному пути. Ну, примерно то, что я, допустим, с Меркурием. Меркурий, правда, не малая планета, но не важно. Ее траектория отклоняется. Вот по Попперу, как вы понимаете, это повод отвергнуть теорию, с помощью которой мы вычислили. Может быть, он заключает, что поскольку такое отклонение не предусмотрено теорией Ньютона, а с упрямым фактом ничего поделать нельзя, то стало быть, теория опровергнута, ничуть не бывало. Вместо этого наш физик выдвигает предположение, что должна существовать пока еще неизвестная планета, тяготение которой возмущает траекторию вот этой первой планеты, открытой. Он садится за расчеты, вычисляет массу, орбиты и прочие характеристики гипотетической планеты, а затем просит астронома-наблюдателя проверить его гипотезу. Астроном-наблюдатель требует построить мощный телескоп, без которого наблюдение невозможно. Если бы ранее неизвестная планета была открыта, ученые на весь мир раструбили бы о новом триумфе ньютоновской науки. Но ничего подобного не произошло. Что же наш физик? Отверг ли он ньютоновскую теорию вместе со своей гипотезой о причине отклонения планеты? Нет. Вместо этого он уверяет, что вот эта вот планета гипотетическая скрыта от нас облаком космической пыли. Он вычисляет координаты и параметры этого облака и просит денег на постройку искусственного спутника Земли, наблюдениями с которого можно было бы проверить его вычисления. Предположим, что установленные на спутнике приборы зарегистрировали бы существование гипотетического облака. Разумеется, это было бы величайшим достижением ньютоновской науки, но облако не найдено. Отбросил ли теперь наш ученый теорию Ньютона вместе со своими гипотезами о планете-возмутительнице и облаке, превращающем ее в планету-невидимку? Ничего подобного. Теперь он уверяет, что существует некое магнитное поле в этом районе Вселенной, из-за которого приборы спутника не могут обнаружить пылевое облако. И вот построен новый спутник с другими приборами. Если бы теперь магнитное поле было обнаружено, ньютонианцы праздновали бы головокружительную победу. Но снова, увы. Может быть, теперь ньютоновскую теорию можно считать опровергнутой? Как бы не так. Тотчас выдвигается новая, еще более остроумная гипотеза, объясняющая очередную неудачу. Вот смотрите, какая штука получается. Оказывается, если мы наблюдаем некий пример, опровергающий данную теорию, то всегда можно подобрать соответствующую, как говорят, ad hoc гипотезу, вот как здесь продемонстрировано, которая показала бы нам, почему, собственно, наши наблюдения теории не опровергают, а вполне с ней согласуются. Мы, оказывается, в достаточно неопределенном положении всегда находимся. То есть, если есть теория, то убедительных и окончательных доводов ее отвергнуть вообще-то нет. Я сейчас не буду рассказывать, это долгая и интересная история о том, но она очень долгая. Каким образом все-таки в науке происходит смена теорий? При каких обстоятельствах все-таки ученые, наконец, приходят к необходимости отказаться от одной теории и перейти к другой? Но ясно, что какой-то вот линейной, окончательной процедуры здесь не существует. Тут очень много разных параметров влияет. Ну, собственно, наша лекция уже должна заканчиваться. Я хотел бы из этой вот, из этих рассуждений сделать один очень важный вывод. Посмотрите, пожалуйста, есть очень странные ситуации. Если даже естествознание не в состоянии окончательно опровергать и показывать ложность каких-либо теорий, то тем более такая возможность отсутствует где бы то ни было еще. Допустим, в гуманитарной науке, допустим, в метафизике, допустим, в какой-нибудь историософии. Вот здесь есть один очень важный момент. В мире бытует очень много теорий. И важно понимать, что если эта теория более или менее логически внутренне согласована, ее опровергнуть никогда нельзя. Ее сторонник всегда, что бы ему ни предъявляли, найдет доводы в пользу своей теории. Вот приходится мириться с такой неприятной ситуацией. Надо только понимать, что если вам приводят некую красивую, хорошо выстроенную и много чего объясняющую теорию, это еще не повод с этой теорией соглашаться. Вот какого рода прагматику, вот я обещал вам, и вот она вот в этом состоит. Обратите внимание на то, что в нашем, как бы с вами, сообществе, чем возможно, в том узком сообществе, в котором мы с вами живем, допустим, в сообществе более или менее образованных христиан, бытует невероятное количество разных теорий, которые что-то пытаются объяснить. Вот мне кажется, очень важно понимать цену этим теориям. Пусть нам кажется это очень опасным и неприятным, и какой-то вот этот вот флёр неопределенности возникающим, но неопределенность лучше вот такой вот жесткой идеологической определенности. Обратите внимание действительно на невероятное количество этих теорий. Вы можете столкнуться, например, с марксистом. Если он хороший марксист, уверяю вас, он вам объяснит смысл вашей религиозности от и до. В этой религиозности Богу места не останется. Но я могу объяснить, показать, как он это сделает, но просто сейчас нет времени. Уверяю вас, это можно сделать очень убедительно. Можно объяснить, откуда берется вера в Бога, почему она возникает и зачем люди ее придерживаются, исходя из той экономической ситуации, в которой мы с вами просто оказываемся. И здесь все будет стоять на своих местах. Может попасться другой человек. Ну, допустим, фрейдист, который объяснит то же самое, но с других позиций. Например, с позиций... Ну, что там, Фридис?
Детских травм.
Каких-то. Да, каких-то травм, вытесненных желаний и прочего. Все будет так же хорошо.
Вы травмированные.
Интересно, что он сможет объяснить, допустим, не только вашу религиозную позицию, но и позицию того марксиста, который будет рядом, теми же самыми средствами. Он объяснит ему теорию отчуждения, теорию прибавочной стоимости, теорию там, ложного сознания, с помощью которого марксист будет обсуждать вот его детскими травмами и так далее. Да? Но марксист, безусловно, не останется в долгу, и он объяснит фрейдисту все эти его разговоры про травмы, про вытесненные желания, особого рода, да, так сказать, вот отчуждением, в которое попадает этот фрейдист, особого рода ложным сознанием, которое у него вырабатывается, и так далее. К разговору может подключиться и еще какой-нибудь автор, например, автор теории жидомасонского заговора, который и то, и другое, и третье объяснит действиями некоторой паутины сионистского заговора, опутавшего мир, добивающегося власти, и так далее. Вы тоже можете подключиться к этому разговору на равных правах и каждому из участников разговора рассказать, что все это на самом деле есть лишь некое проявление первородного греха. Да, и каждый из них, улавливая в чем-то некую правоту существования нашего, да, некую правильность, поскольку он, так сказать, несет в себе следы образа Божьего, тем не менее, будучи безнадежно испорчен этим грехом, описывает ситуацию вот в таком вот превратном свете, но на самом деле все стоит на места, если мы просто рассмотрим хорошенько все как бы эпизоды грехопадения Адама и всей последующей, так сказать, истории, связанной там с действием или отсутствием действия Святого Духа. Заметьте, что это тоже такая же хорошая теория, которая не лучше и не хуже всех остальных. Вот все это называется идеологиями, последнее тоже. Все оно стоит одно другого. А, да, вот последнее особенно неприятно, но это тоже так. Да, верующий человек, уверяю вас, может все поставить на свои места, но при этом он сам встанет на такое место, которое ему бы лучше не занимать. А, вот для этого есть все логические основания. То есть, еще раз, можно всегда выстроить определенную теорию, которая объяснит все, которую опровергнуть невозможно, и единственным доводом против нее будет то, что рядом существует еще десяток теорий, которые объясняют все то же самое, но по-другому. Вот это несчастное состояние неопределенности, я уж не знаю, можете объяснять его как угодно, отчуждением, психическими травмами, первородным грехом, чем угодно, но его приходится просто констатировать. Увы, Поппер тут оказывается в каком-то смысле бессилен, потому что критический рационализм жутко буксует вот в этой вот ситуации, ситуации фактической неопровержимости теорий, и с ней приходится иметь дело. Честно говоря, я не знаю, как из этого выпутываться. Ну, может, в следующий раз поговорим на эту тему, но, по крайней мере, вот тут вот мы и подходим к ситуации постмодерна. Постмодерна, которая, собственно, и означает вот такой вот странный плюрализм разного рода концепций, ни одна из которых... ну, не может претендовать на истинность, хотя каждый из которых упорно на нее претендует. Вот. Вот как-то грустно, да? Ну, вот пока все.
Спасибо, Григорий Васильевич. Вот есть такая, кто-то высказал такую идею, что практика – критерий истины. Это марксизм, да?
Ну, марксизм, да.
Ну, в принципе, может быть, можно как раз ее применять. То есть, на самом деле, у кого лучшая практика, у того, может быть,
да лучше. Да, в чем дело, что практика более-менее прилично у всех складывается.
Ну, у марксистов она прилично не сложилась. То общество, которое они строили,
ну, как-то рухнуло. Можно объяснить, что оно неправильно.
Ну, пусть они объясняют, но люди не марксисты, они видят, что это...
Ну, хорошо, что вам предъявит фрейдисты.
Ну, практика – это из христианской терминологии же, как плоды, дерево,
да, по плодам.
Это тогда библейская уже, а не марксистская.
Вот как научная теория, одна заменяет другую, которая удобнее для научного сообщества.
Понимаете, значит...
Более продуктивно.
На самом деле это ничего не доказывает.
Не доказывает?
Нет.
А доказать тут нельзя. Но можно...
Значит, это успешная практика, что означает, что вы можете придерживаться этой системы идей до поры до времени. Вот и все. Что она, так сказать, не очень подводит. Это означает, что, ну, это, так сказать, тоже можно как-то объяснить.
Ну, практика это рационально.
То есть это вовсе, когда у вас практика оказывается критерием, то она оказывается критерием не истины, а критерием того, что ваш опыт неудач или опыт неудач того сообщества, которое, значит, вот, придерживается этих практик, этой теории, позволяет вот видеть мир таким. Но это не значит, что мир есть таков на самом деле. Каков мир на самом деле, мы никогда не узнаем, но мы можем говорить о реальности как о неком сите, которое отсеивает что-то заведомо непригодное, но то, что заведомо непригодное отсеяно, не означает, что... Но это, в принципе, хороший критерий, именно вот такой модифицированный критерий фальсификации, да, только не опровержение на основании наблюдения, а некой практической невыполнимости. Может быть. В какой мере это свидетельствует против марксизма, я не знаю.
Ну, по крайней мере, основная масса действующих экономистов не придерживается марксизма. Все-таки они придерживаются каких-то других
теорий. Но значительная часть социологов придерживаются.
Ну, вот, может быть, для социологии это как раз подходит марксизм, а для экономики не подходит.
Вот. Вся беда в том, что значительная часть таких теорий, они довольно индифферентны по отношению к практике. То есть практически они оказываются довольно успешны. Очень часто, что тоже не свидетельствует в пользу их истинности.
Потом еще вопрос об оценке практики. Вот мы как-то оцениваем ее рационально. А у человека есть вот какая-то внутренняя оценка.
Оценка практики есть это очень сложная вещь.
Просто, вот, например, можно там относиться к другому человеку. То есть любит, не любит, да, это некоторая, допустим, теория. Вот. Но человек это как-то внутренне чувствует, а не просто там по результатам каких-то практических действий.
Нет, вот понимаете, в чем дело? Здесь несчастье вот какое. Что такое практика? И как она позволяет нам оценить истинность теории?
Ну, внутреннее чувство, она
Какое еще внутреннее чувство? Вот понимаете, такое, речь идет о оценке неудач и успехов, которые возникают. Да, но что такое неудача и что такое успех, определяются внутри самой же теории.
Просто человек просто по факту стоит выше любой теории. Он как-то внутренне оценивает.
Это все правильно.
Правильно.
Это все правильно. Вот человек придерживается некоторой системы взглядов. Возможно, он придерживается ее неявно. Очень часто мы живем, усвоив некоторую совокупность схем поведения, некоторую совокупность взглядов на мир, и живем сообразно с этой практикой, с этой системой. Она может быть проговорена, может не проговорена, мы можем придерживаться ее персонально, может быть целая группа людей, которые придерживаются, может там целый, я не знаю, народ ее придерживается. Вопрос вот в чем. Значит, что значит практика есть критерий истинности этой теории? Это означает, что действуя в рамках этой теории, вот этому человеку или этому сообществу что-то удается, а чего-то не удается. Действуя в рамках этой теории, он достигает каких-то целей или не достигает каких-то целей. Но вся беда в том, что постановка целей и оценка того, удачно или неудачно они достигнуты, осуществляется в рамках этой же самой теории. Ну, грубо говоря, Можно рассуждать так, что вот, я не знаю, человек там погиб в результате своей теории. И мы скажем, плохая была теория. Но, может быть, в рамках этой его теории погибнуть не означает неудачи. Может быть, в рамках этой своей теории он как раз вот достиг требуемой цели, да, или там нирваны, да.
Подтвердил.
Мы будем расценивать это как абсолютную неудачу.
Ну да, вот исламский террорист погиб.
Ну да.
Для нас это неудача его взглядов радикального ислама, а для него подтверждение. Вот как так. Да?
И также можно оценивать все что угодно, и фейдизм, и христианство, и марксизм.
Смотреть какой-то более длительной временной перспективе. Вот фрейдисты там, вот долго ли они будут на Земле?
Ну, видите, пока довольно долго существует.
2000 лет существует фрейдизм.
В каком виде существует христианство, тоже большой вопрос, понимаете? Ницше уже поговорил про смерть Бога. И...
Ну, где тебе Ницше? А где
Бог? Ницше при всем при этом, извините.
Все-таки как-то, наверное, сейчас фрейдизм не особенно сейчас используется. Какие-то новые появились, новомодные психологические теории.
Ну, в общем, не знаю. Но тут вот тоже вопрос с этой практикой, тоже большая проблема. В каком смысле практика есть критерий? Чего она критерий?